Сегодняшнюю нашу тему мне хотелось назвать «На сей день». Почему именно так названо, я думаю, вы поймете чуть позже. Но я хотел бы напомнить сейчас слова одной знаменитой песни, которая называется «Есть только миг». В первом куплете это из кинофильма «Земля Санникова». И первый куплет звучит так. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Кажется, согласитесь, красивые слова, правда? Более того, они несут нам некую информацию, да? Что день сей, да, или сегодняшний день, пусть он миг, но это жизнь. Максим Горький однажды сказал, на день надо смотреть так, как на маленькую жизнь. То есть каждый день это ценное событие в жизни человека, правда? А как мы порой иногда относимся вот к дню сегодняшнему? Есть такие слова даже иногда. Прошел день, и слава Богу, да? То есть как бы для нас не ценен день, а ценно то, что будет за этим днем. Нам иногда кажется, что вот этот день, в котором мы живем, это нечто не совсем хорошее, да, неудачный день. Сюда болела голова, там, или не сложились какие-то отношения с кем-то, да, и так далее, и так далее. Кажется, что этот день прожит напрасно, скорее бы он уже закончился, чтобы наступило новое утро, чтобы встать с новыми силами. Наступает утро, и все иногда повторяется по той же накатанной линии. Правда? Жизнь – миг между прошлым и будущим. Как часто об этой простой истине мы забываем. Забываем, потому что в этот миг происходят разного рода потрясения, переживания, и мы переключаемся на другие интересы. Например, некоторые люди любят вспоминать прошлое. Например, как хорошо было, когда мне было 16 лет. Как было весело, сколько у меня было сил, да? Что мы делали, да? Как мы жили интересно. А сейчас все по-другому. Наверное, время поменялось. Наверное, отношение людей изменилось. И мы живем этими воспоминаниями, тешим себя, а день сегодняшний забываем. Или другая крайность. Мы думаем, что настоящая жизнь начнется там, в будущем. И мне нужно лишь только купить машину, квартиру, или, знаете, какие есть такие слова. Что нужно? Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. И жизнь удалась. И мы стремимся к этой цели, не замечая сегодняшний день. Более того, мы можем не замечать даже наших близких людей. Наших друзей, наших детей, наших мужей, жен, родителей и стремиться к этой цели. И вот мы достигаем этой цели. Сын вырос, дом построен, деревья целый сад насажен. И тут, казалось бы, все должно начаться жизнь. А нет, опять мы разговаривались. Опять чего-то не хватает. Где же это настоящая жизнь? А настоящая жизнь... она сегодня, в сегодняшнем дне. Не завтрашний, потому что он может не наступить. Не вчерашний день, его уже не вернуть, а именно сегодня. Да, это миг. Это лишь мгновение между прошлым и будущим. Но лишь это мгновение может принести удовлетворение. Сегодняшнюю тему я хотел бы разделить на две части. Первую часть можно назвать предложением Бога, и вторая часть – ответ человека. Что сегодня, вот именно в сегодняшнем дне, предлагает Господь каждому из нас? И какая наша реакция должна быть? Вот в таком русле мы с вами попробуем сегодня поразмышлять. И первый текст, который я хотел бы вам сегодня предложить, это текст из Нагорной проповеди. Это молитва Господня, или Отче наш, как мы называем, да? Это тот пример, который Иисус дал своим ученикам, когда они спросили у него, у Луки написано, да? Когда они спросили, научи нас молиться. У Матфея этой просьбы нету, но сегодня я хотел бы обратить на текст Евангелия от Матфея. 6 глава, 11 стих. Мы не будем читать всю молитву, я думаю, все хорошо знаете ее, да? Я даже думаю, что есть люди, которые не принадлежат к никакой церкви, а очень наши знают. Есть такие люди. Вот. Но те, кто ходит в церковь, те, кто читает Священное Писание, я уверен, что знают эту молитву. И там есть одна фраза, которая касается сегодняшней нашей темы. Дня сегодняшнего. 11 стих. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». На первый взгляд, эта просьба или мольба кажется самой простой. Чего? Проще, да? Там есть фразы, которые вообще замудрены так, что некоторые богословы путаются даже, да? В этой молитве. Например, только когда кажется простая фраза, «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это определенный круг, да? Но чтобы его осмыслить, нужно это прочувствовать, да? Нужно пережить это, нужно этот вопрос поисследовать. А это простая просьба, дай нам на хлеб, в котором мы нуждаемся. То, чего мы ели, чем мы питались. Но как показывают факты и практика, многие комментаторы давали совершенно разные комментарии и толкования этого текста. И прежде чем мы обратимся к его простому и самому очевидному значению, рассмотрим некоторые из толкований, которые некоторые богословы предлагают. Первое понимание этого текста. Что такое хлеб? Хлеб насущный. Хлеб осуществляется с хлебом причастия, с хлебом вечери Господней. Уже с самого начала люди тесно связывали молитву Господню с вечерей Господней. Уже с самых ранних и дошедших до нас руководств по богослужению всегда указывалось на то, что молитва Господня считается время причастия. А некоторые комментаторы считали, что эта мольба дать человеку право и привилегию каждый день принимать вечерю и вкушать от духовной пищи, которую он получает там. Второе значение, которое можем мы предположить, да? Некоторые люди считали, что хлеб осуществляется с духовной пищей Слова Божьего. То есть хлеб – это Библия, да? И поэтому эту молитву понимают как молитву об истинном слове, об истинном учении, заложенном в Писании, которое действительно является пищей для ума и сердца. Мы с вами питаемся этой пищей регулярно? Все регулярно питаемся. Кто-то голодает на диете, да? Не похудайте. Нам нужно это как слово. Слово Божье как питание духовное, да? И, казалось бы, все правильно, да? Третье. Считают, что хлеб символизирует самого Иисуса Христа. Потому что есть слова в Священном Писании, где Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Да? Этот стих посчитали молитвой о том, чтобы мы могли каждый день питаться от Него, от общения с Ним, который есть хлеб жизни. Четвертое. Толкование этого текста, чисто иудейское, оно используется чисто в иудейском смысле. Хлеб понимали как хлеб Царства Небесного. Лука повествует о том, как один из служителей сказал Иисусу, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». И у иудеев была странная, но впечатляющая на эту тему идея, что когда придет Мессия, будет собран большой пир. Будут закованы два чудовища, бегемот и левиафан. И будут приготовлены мясные и рыбные блюда для этого пира. Это будет своего рода торжественный прием, который Бог даст своему избранному народу. И потому считали, что это мольба о месте за последним мессианским пиром. То есть, чтобы я, когда молюсь эту молитву, прошу, чтобы я был на этом пире. Конечно, вы вправе согласиться или не согласиться с любой из этих версий, в каждом из них есть своя доля истины. Трудности толкования были связаны со словом, которое
на греческом звучит как «ипиосиос», которое в Библии переведено как «насущный». Дело в том, что на самом последнее время не было известно ни одного случая его употребления в греческой литературе. Если слово в Священном Писании, когда переводчики переводили Священное Писание, если это слово употребляется всего один раз, то его значение всегда ставили под вопросом. И нужно было это слово еще найти где-то в других источниках, где оно употребляется, и какое значение оно имеет, чтобы правильно перевести то или иное слово с языка, с греческого или с еврейского языка. И вот до сего момента не было ни одного упоминания в других источниках этого слова, насущный. Что оно означает? И даже один из крупных теологов, философов и филологов средневековья, Ориген, знал и считал, что, знал ли это, что нет других источников, да, и считал, что Матвей изобрел это слово. Потому что, нигде не упоминается, нельзя еще как бы проверить это. И поэтому никто не может достоверно сказать, что оно значит, это слово. Но недавно был обнаружен кусок папируса с этим словом, и этот папирус оказался списком необходимых ежедневных покупок, составленных женщинами. Все женщины составляют такой список, да? На клочечке бумажки, что надо купить, чего бы не забыть, или чтобы лишнего не купить. Да? И вот эта женщина того времени тоже составила такой список. И там напротив одного из предметов стояло слово «эпиосиус». Оно должно было напомнить ей, что нужно купить сегодня для пропитания на сегодняшний день. Поэтому слово «насущный» означает именно «на сей день». Поэтому это моление может означать просто. Когда мы обращаемся к Господу, мы можем сказать: «Дай мне все, что нужно для еды на сегодняшний день. Помоги мне, когда я пойду сегодня утром, достать то, что записано в моем списке покупок. Дай мне все то, что нужно для пищи. Даруй нам, чтобы стол не был пуст, когда мы все вместе, всей семьей сядем сегодня за стол». Все очень просто, правда? Это простые слова о нашей ежедневной потребности. О том, чтобы Господь и в этот день даровал нам пропитание. Это простая просьба, но под ней скрывается важная истина, которую Иисус Христос хотел донести до своих учеников. И сегодня на эти истины мне хотелось бы в этой первой части обратить ваше внимание. Эта мольба говорит нам о том, что Бог заботится о нашем теле. Вообще, Богу никогда не безразлично было наше здоровье, наше тело, наш организм. И Иисус показал это на своем примере, когда Он приходил на эту землю. Чем Он занимался? Давайте мы вспомним Новый Завет. Помимо проповеди. Кормил, исцелял, да? Он помогал людям избавиться от тех физических проблем, которые могли у них возникнуть со здоровьем, да, и удовлетворял ту нужду, которая была у них потребность в питании, да. После того, когда он накормил 5000 человек, его хотели сделать царем, помните? И что он сказал тогда? Вы хотите это сделать, потому что вы ели и насытились, да? Потому что такого не мог сделать никто. И то, что сделал Иисус здесь на земле, Он доказывает, что Богу не безразличны наши тела. Мы должны знать и помнить, что Бога интересует не только наше духовное здоровье, а еще и состояние нашего тела. Вообще любое учение, принижающее, презирающее или оскорбляющее тело, его можно считать ложным, потому что оно противоречит Богу, Его характеру. Второй смысл, который я хотел или истина, которую хотел Господь донести до своих учеников, заключается в том, что прошение это учит нас молиться о нашем насущном хлебе, о хлебе на сей день. Оно учит нас жить сегодняшним днем. И не волноваться, и не заботиться об отдаленном, неведущем будущем, которое, возможно, и не наступит. Когда Иисус учил своих учеников этой молитвы, Он как бы напоминал им историю, которая была давно-давно в истории израильского народа. О манне. О манне, которой Господь дал своему народу, который нуждался сегодня в пище. В тот день, вернее, нуждался в пище. И Господь им дает. Но что происходило? Давайте всем вспомним эту историю. Когда Господь дал им манну, они должны были выйти собрать. На какой период времени они собирали манну? Только на один день. И все, кто пытался выйти собрать в два раза больше, да? Что происходило с тем, что оставалось? Оно портилось. Черви заводились, да? Господь говорит, что этой молитвой говорит, что ваша задача сегодня попросить Господа, чтобы Он дал вам хлеб на сей день, на сегодняшний день, чтобы Он позаботился о вашем пропитании. Они должны были, израильский народ должен был довольствоваться тем, что было нужно на этот день. И как выразился один раввин, на каждый день дневная порция, потому что тот, кто сотворил день, сотворил и пропитание на этот день. Третья истина, которую хотел Господь донести до своих учеников, заключается в том, что в подтексте этого моления Богу отведено подобающее место. В нем подтверждается, что от Бога получаем мы пищу, которая необходима для поддержания нашей жизни. И сегодня никто еще не смог создать семя, способное прорасти, дать плод, кроме Господа. Ученые сегодня могут разложить семя на составные части, но ни одно синтетическое семя не прорастет и не даст плода. Все живое происходит от Бога. И, соответственно, наша пища таким образом прямой дар Божий. Это то, что Господь хотел донести до своих учеников. Есть еще. Это моление мудро напоминает нам о том, как действует молитва. Если человек вознесет молитву, а потом сядет и будет ждать, пока хлеб упадет ему с неба, произойдет это? Знаете, я знаю одну такую историю. Я когда-то прочитал ее в книге. Книга, по-моему, называется «По тернистому пути». И там про одного заключенного, верующего, который был в тюрьме, и, будучи адвентистом, он не мог есть то, что дают на общее... в общем питании, да? Вот. И однажды у него же терпение иссякло, и он вышел во двор на зоне, вышел во двор и так вот зашел за барак и начал молиться. Господи, ты же знаешь, что я хочу быть верным в пище. Я хочу быть верным во всем. Но здесь я не могу, здесь обстоятельства не дают мне это сделать. Он говорит, Господи, дай мне то, что Ты считаешь нужным. И в этот момент рядом с ним падает большая копченая рыба. Выяснилось, что ворона унесла с офицерской столовой эту рыбину и потеряла ее как раз на том месте, где этот человек молился. Да, конечно, есть такие случаи. Но Господь желает, чтобы молитва была сопряжена с трудом. Даже посмотрите, те же израильтяне, которым Господь дал манну, они должны были выйти и собирать ее. Есть вещи, которые Господь дает нам, а есть вещи, которые мы должны сделать, да? Что-то мы должны сделать. Живое семя действительно происходит от Бога, но также верно, что человек должен взращивать и культивировать это семя. Как я бы сказал, даже ману надо было собирать. Божие изобилие должно сочетаться с трудом человека. Молитва, как и вера, без дел мертва. Пятое, чему хотел научить Иисус учеников. Мы должны отметить, что Иисус не учил нас молиться «Дай мне хлеб мой насущный». Он говорит «Дай нам хлеб наш насущный». Эта молитва учит нас не быть эгоистами в наших молитвах. Эта молитва не только о том, чтобы мы получили хлеб свой насущный, но и о том, чтобы мы могли поделиться этим насущным хлебом с другими людьми. Вот о чем эта просьба. Простая просьба о насущном хлебе на все деньги. Скажите, если мы так будем подходить к нашей жизни, будет ли у нас время думать о чем-то большем? Будем ли мы сегодня планировать что-то намного дальше, чем мы можем прожить? Будем ли мы сегодня переживать за прошлое, которого уже не вернулось? Здесь есть смысл нам разобрать вторую часть. Обратиться к тому, что человек отвечает на предложенное Богом нам на сей день. Вообще скажите, легко ли быть довольным? Давайте по-другому вопрос поставим. Вы всем довольны? Жизнь. Не можем сказать, как дети, да? Здравствуйте, Альбин Хор, да? Также мы не можем сказать, да, всем довольны. Почти, да. Скажите еще, пожалуйста, у Адама с Евой было ли все для того, чтобы быть довольным? Кто говорит, падение, я говорю? Все было достаточно. Они должны были быть довольными, да? В чем проблема тогда, если они должны были быть довольны? Что помешало им быть довольными и нам, в том числе быть довольными сейчас, было, если было бы все, не было бы этого падения? Просто кто-то поставил под сомнение их удовлетворенность, их довольство. Это кто-то и по сей день заставляет нас чувствовать неудовлетворение. И следствие этого неудовлетворения начинается беспокойство. Начинается тревога, как же я буду жить завтра? А чем я буду питаться завтра? А как же мои дети, мои правнуки? И так далее, и так далее. Сегодня дьявол продолжает ставить под сомнение наше удовольствие. Всем хорошо известна такая болезнь, как обжорство. Известно. Много вижу кивающих голов, кто страдает. Скажите, пожалуйста, почему она появляется? Не удовлетворяет простая пища, не удовлетворяет объемы, нормальные объемы пищи, да? И мы начинаем есть в два раза больше. Да? А кто вам сказал, что той пищи, которую вот Господь усмотрел для человека, недостаточно? Кто сказал, что поесть до легкого чувства голода – это плохо? А нужно наесться так, что дышать плохо, что дышать тяжело. Кто-то поставил под сомнение, что «А ты наелся? А тебе хватит на весь день твоего пропитания?» Другой пример. Сегодня есть еще одно заболевание. Это заболевание называется шопингомания. Все знают, что это такое? Да, это навязчивое желание приобретать то, что тебе не нужно. Приведу пример Германии. В Германии 82,5 миллиона населения. 800 тысяч страдают этим заболеванием. И это лишь официальная статистика, которая... Это люди, которые обратились за помощью к врачу. А сколько сегодня не обращаются? Я сегодня, Кате утром, вчера вечером дал одну распечаточку форума, где люди обсуждают вот эту болезнь. И одна женщина пишет: а мне все равно, болею я этим, с этим бесполезно бороться. Много сегодня людей не ощущают, скажем так, что они больны. Поэтому эту цифру 800 тысяч, я думаю, можно умножить в несколько раз. К сожалению, я не нашел статистики в России. Наверное, это неизмеримо. Что же толкает людей на подобные бессмысленные покупки? Психологи говорят, что это неудовлетворенность. Неудовлетворенность жизни. Неудовлетворенность сегодняшним днем. Человек думает, сейчас он приобретет это. И это принесет ему счастье, радость. Ему будет хорошо от этого. Радость длится ровно несколько минут. Или секунд, даже корректор. Потом хочется еще что-то купить. И так далее, и так далее. И знаете, сегодня этим страдает не только женщина. Сегодня этим страдает мужчина. И это печально. Еще одна проблема. Прелюбодеяние и разного рода сексуальные извращения. Откуда это появилось? Тоже от неудовлетворенности. И вот эта неудовлетворенность делала нам постоянно подсказывать об этой неудовлетворенности. У каждого это на разном уровне. Он говорит, что твоя жизнь, которую тебе дал Бог, который позаботился, как он говорит, обо всем в твоей жизни, он не додает тебе. Ты мог бы иметь намного больше. Или, как он сказал, вы будете как боги, будете иметь больше. Однажды один древний философ по имени Демокрит, который жил за 400 лет до Рождества Христова, сказал: благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, что имеет. Хорошие слова. Позже апостол Павел скажет: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И дальше: ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться, смотрите, тут речь идет о шопинг-мане, впадает в искушение и в сеть. Я вчера, когда читал этот текст, еще добавил маркетинговую сеть. И во многих безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами в себе подвергли многим скорбям, многим проблемам. Посмотрите, не Бог создал эти проблемы, не Бог создал неудовлетворенность, не Бог создал обжорство, прелюбодеяние, шопингоманию, извращение, а человек сам для себя придумал, создал эти проблемы сам. И дальше Павел дает совет своему другу Тимофею, потому что он и ему пишет послание: ты же человек Божий, убегай всего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Апостол Павел это не придумал. Апостол Павел даже не процитировал Демокрита. Он развил мысль, которую Иисус Христос сказал на горной проповеди. Сегодня мы уже читали этот текст, этот отрывок. И это та же глава, в которой написана молитва «Отче наш». Я не буду читать этот отрывок. Я думаю, все вы хорошо помните, о чем идет речь. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в нашей Библии заповедь Иисуса переведена «не заботься о завтрашнем дне». Вот так мы ее читаем, да? И часто мы подвергаемся искушению сказать, а как же так? Как же не заботиться о завтрашнем дне? А как же мои дети будут жить, если я как бы буду жить только сегодняшним днем? Но давайте почитаем в другом переводе. В переводе английского реформатора Джон Уиклифа, который жил в 14 веке. Он перевел этот отрывок так. Не будь беспокойным, суетливым по отношению к своей жизни. Чувствуете разницу? Не то, что не заботься о цели, а не будь суетливым и беспокойным. Пусть эта суета не обладает тобой, другими словами, можно сказать. В других английских переводах Библии 16 века Тиндейла и Крамера, а также в женевском переводе, эта заповедь переведена «Не заботься о своей жизни». Потому что кто должен быть? Бог дает жизнь. И это Его забота. Когда вам человек дарит дорогой подарок, ну не знаю, по вашим меркам, непонятно дорогой, вы можете сейчас, когда он вам подарил его, сомневаться в его скупости, жадности, мелочности. Если же вам дарит такой подарок, я думаю, что все мелкие нюансы тоже для него ничего не стоит. Правда? Вернемся к переводу. В оригинале употреблено слово «меринна», что значит «с тревогой беспокоиться, мучиться». В дошедшем до нас письме по Пилюсе жена пишет своему отсутствующему мужу. «Не могу спать ни днем, ни ночью из-за моего беспокойства, меринна». Чувствуете, да, какое значение имеет слово? Беспокойство о твоем благополучии. Другой текст, греческий текст тоже. Мать, которая услышала о хорошем здоровье и процветании своего сына, пишет ему в ответ. Только об этом я и молюсь, и беспокоюсь, меринна опять. Беспокоюсь. То есть, что и какое имеет значение? В греческом это слово употребляется для передачи волнения, беспокойства, заботы, то, от чего мы не можем есть, то, от чего мы не можем спать, то, от чего мы больше по-другому думать не можем, да, ни о чем другом думать не можем. Вот какое беспокойство имеет в виду Христос. Что не беспокойтесь так, не переживайте так, чтобы у вас появилась язва желудка, или там давление, проблемы с давлением возникли, и так далее, и так далее. Иисус запрещает необычную, благоразумную предусмотрительность, которая подобает каждому здравому человеку, а беспокойство, тревогу и суету. Иисус вовсе не оправдывает беспомощное, безрассудное, безумное, непредусмотрительное, расточительное отношение к жизни. Он запрещает предаваться изматывающему, мучительному страху, отнимающему всякую радость жизни. Это важно нам помнить, понимать и разделять. Великие иудейские раввины учили, что человек должен сочетать в жизни предусмотрительность, ясность и безмятежность. Странно, да, такое сочетание? Это очень сложно сочетать. Предусмотрительность, ясность и безмятежность. Они, например, настаивали на том, что каждый человек должен научить своего сына ремеслу. Знаете почему? Потому что они говорили, не научить ремеслу, это все равно, что научить воровать своего сына. Таким образом, они полагали, что это и есть необходимые шаги для предусмотрительности. Ну, при предусмотрительном отношении к жизни. Но вместе с этим они также говорили, человек, у которого в корзине есть булка хлеба, а еще говорит, что же я буду есть завтра, он маловер. Понимаете разницу между предусмотрительностью, да, здравым, и беспокойством, о котором говорит Христос? В этих 10 текстах, которые записаны в Евангелии от Матфея, 6 главе, 25 по 34 стих, где Иисус призывает нас не суетиться, не заботиться, есть 7 различных доводов против беспокойства. Например, в 25 тексте, это первый довод, Иисус начинает с заявления, что Бог дал нам жизнь, и коль скоро Бог дал нам жизнь, Мы, конечно же, можем довериться ему в том, что он даст нам и пищу для поддержания этой жизни. Помните, да? Если Бог дал нам тело, значит, Он позаботится и о том, чтобы дать нам одежду. Чтобы нас одеть. Если Бог дал нам жизнь, мы можем довериться Ему в отношении всего, что необходимо для поддержания этой жизни. Это важно. Важно нам помнить и понимать. Второй довод против беспокойства, который Иисус выдвигает в этом отрывке на горной проповеди. Там, где Иисус говорит о птицах, помните? Птицы не жнут, не собирают, да? Они ни о чем не беспокоятся, ничем себя не мучают. Они не пытаются накапливать вещи для непредвиденного и неизвестного будущего. Они, тем не менее, живут. Иисус подчеркивает не тот факт, что птицы не работают и не трудятся. Это сказал, что воробей трудится, работает настолько тяжело, работает так тяжело, как воробей никто не может, чтобы заработать себе на жизнь. То есть, чтобы иметь пропитание, он очень сильно трудится. Иисус подчеркивает, что в этих словах, что у птиц нет человеческой напряженности увидеть будущее. То есть воробей не планирует на несколько лет вперед, как там у него будет. Будут ли у него амбары полные, да? Человек, имея предвидеть будущее, да, или предсказывать его немножко так наперед, логически, он просчитывает наперед и свою жизнь. Третий довод против беспокойства. 27 стих. Иисус продолжает доказывать, что нет ничего такого, ради чего следовало бы беспокоиться и волноваться. Этот стих может иметь два значения. Он может, знаете, что волнением и беспокойством человек не может себе дать росту на 45 сантиметров, локоть это 45 сантиметров. Мы можем своим беспокойством суетую своим увеличить рост? Нет. И дальше он говорит, он не может волнением и беспокойством прибавить хоть сколько-нибудь вообще к своей жизни. И такое значение наиболее вероятно. Иисус утверждает, что волноваться и беспокоиться в любом случае бессмысленно. Человек, когда начинает беспокоиться, он перестает себя контролировать. Он перестает здраво размышлять. Он перестает принимать правильные решения. Человеку нужно успокоиться прежде, да? Четвертый довод, 28-30 стих, где Иисус говорит о цветах, да, полевые лилии, да, он говорит, что даже Соломон не одевался так, как эти полевые лилии. О каких полевых лилиях он говорил? Он говорил о красных маках и анемонах, и они цветут ровно сутки, все. Иисус говорит, что вот эти цветы, которые живут всего сутки, и Бог о них заботится так, так красиво их одевает, неужели Он не позаботится о венце творения, о человеке? Пятый довод Иисуса. Иисус выдвигает очень важный аргумент против волнения и беспокойства. Он говорит, что это волнение свойственно язычникам. Язычникам, а не тому, кто знает, каков Бог. Беспокоиться, волноваться, значит не доверять Богу. Такое недоверие еще можно понять у язычника, который верит в ревнивого, капризного, непонятного в своих поступках Бога. Но это совершенно непонятно в том, кто называет живого Бога своим отцом. Шестой довод. Иисус указывает здесь на два способа преодоления беспокойства. Первый заключается в том, чтобы превыше всего искать Царство Божие. Быть в Царстве Божьем – это то же, что исполнять волю Божью. Давайте вернемся опять к молитве Господню, Отче наш. Какие там слова есть, связанные с Царством Божьим? Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе.
Царство – это и есть воля Божья. Ведь все небожители, все непавшие миры живут по какому принципу? Они живут согласно воле Божьей. И Господь учит нас, чтобы мы призывали эту волю Божью в своей жизни. Быть в Царстве, искать это Царство – это значит искать воли Божьей. Иисус убежден в том, что все беспокойство и тревоги уйдут из нашей жизни, когда Бог станет в ней господствующей силой, когда Его воля будет преобладать над моей волей. Седьмой довод, и это второй способ преодоления беспокойства. Иисус говорит, что та суета и тревога могут быть преодолены, если научиться жить только сегодняшним днем. У иудеев была поговорка: «Не беспокойся о завтрашней беде, потому что ты не знаешь, что тебе принесет день сегодняшний. Может быть, завтра ты уже не будешь жив, и тогда окажется, что ты беспокоился о мире, который тебе не принадлежит». Если каждый день жить по мере того, как он приходит, и каждую задачу решать по мере того, как она встает перед нами, тогда и результат всех прошлых дней будет более положительным и добрым. Иисус желает, чтобы мы разрешали заботы каждого дня по мере того, как он приходит, не беспокоясь о неведомом нам будущем и о том, что может даже никогда не наступить и не сбыться. Вот такие слова Христа, которые Он призывает нас сегодня не переживать до боли в сердце, не переживать до язвы желудка о тех проблемах, которые могут возникнуть, а могут и не возникнуть в будущем. День сегодняшний, Он говорит, достаточно заботы, чтобы еще думать и о завтрашнем, о заботах завтрашнего дня. И Он говорит, что завтрашний день будет решаться тогда, когда он придет. Давайте теперь попробуем подытожить доводы Иисуса против беспокойства, тревог и волнений. Итак, беспокойство никчемно, бесполезно и приносит лишь вред. Беспокойство не может оказать никакого влияния ни на прошлое, потому что оно прошло. Бесполезно также волноваться и о будущем. Самыми типичными заболеваниями нашего времени является рак желудка, тромбоз кровеносных сосудов, и в большинстве случаев они являются результатом беспокойств и волнений. Заботы и волнения изматывают не только ум, но и наше тело. А как мы уже прочитали с вами, да, и выяснили, что Богу не безразлично наше тело. Ему не безразлично наше здоровье. Волнение и беспокойство оказывают влияние на суждение человека, ослабляет его готовность и способность принимать решения, а со временем делает его вовсе неспособным жить. Один человек сказал: «Мы должны делать все от нас зависящее в каждой ситуации. Больше ведь мы и не сможем, а остальное должны предоставить Богу». Второй вывод, который мы могли бы сделать по этим текстам и научениям Христа – беспокойство ослепляет человека. Беспокойство лишает нас способности понимать законы природы. Иисус просит людей посмотреть на птиц и увидеть щедрость природы и довериться любви, которая стоит за этой щедростью. Третий вывод. Беспокойство по сути своей является неверием. Один немецкий мистик, проповедник и ученый Иоганн Таулер, который жил также в XIV веке, рассказывает, что однажды он встретил нищего. И, конечно же, каждый, кто видит нищего, чувствует побуждение сделать что-то доброе, что-то хорошее по отношению к нему. И сегодня в детской истории этот мальчик, да, который целовал этого и обнимал этого нищего, который зашел в кафе. Вопрос только в том, что некоторые соглашаются с этим призывом Божьим, а кто-то отвергает. И вот Тауэр шел однажды по улице и встретил нищего, и он решил сказать ему нечто доброе. И он сказал: «Дай тебе Бог хороший день, друг мой». Нищий ответил: «Слава Богу, у меня никогда не было плохих дней». «Да пошлет тебе Бог счастливую жизнь», сказал Тауэр.
«Слава Богу», — ответил нищий, — «я никогда не был несчастлив». Пораженный Тауэр спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну», — ответил нищий, — «когда все прекрасно и погода тоже, я благодарю Бога. Когда идет дождь, я благодарю Бога. Когда у меня довольно еды, я благодарю Бога. Ну а коль скоро воля Божья — это моя воля, и все, что нравится ему, нравится мне, разве я могу сказать, что я несчастлив?» «Тогда, когда я счастлив?» Тауэр в изумлении смотрел на нищего. «Кто ты такой?» — спросил он. «Я король», — сказал нищий. «А где же твое царство?» — спросил Тауэр. Нищий спокойно ответил: «В моем сердце». Это очень давно пророк Исаия сказал: «Твердого духом ты хранишь совершенно мир, ибо на тебя уповает он». Пусть Господь поможет каждому из нас иметь мир. Именно мир в сегодняшнем дне. Чтобы сегодняшний день не был омрачен пустой заботой и суетой о том, чего, возможно, никогда не произойдет. Пусть Господь поможет нам в этом, потому что сами мы с этим справиться не можем. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Вот заповедь Иисуса. И это путь не только душевного покоя, но и к силе и здоровью нашего организма. Аминь.